окно.
В эфире Радио России, Санкт-Петербург. У микрофона ведущая программы «Ветер в окно» Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В театральной части нашего вечернего радиоканала вас ждет встреча с актрисой театра и кино, народной артисткой Российской Федерации Светланой Алексеевной Карпинской. Ее любимый театр комедии имени Николая Павловича Акимова не только блистательно отмечает свои большие юбилейные даты, но и свято хранит традицию, заложенную еще гениальным мастером. Каждый год чествуют сотрудников театра на вечерах юбиля. Сколько же этих вечеров прошло на сцене театра за прошедшие десятилетия? Сегодня сценарии для них сочиняют уже молодые актеры, но всегда с непременным участием легендарных акимовцев, в числе которых и героиня нашей передачи.
Я у микрофона не случайно вышла, чтобы спеть праздничный куплет и открыть одну большую тайну, то, что вам сегодня лишь 15 лет. Именно столько здесь вы трудились, столько лет мы любим вас.
Ответ Светланы Карпинской на вопрос, что она больше любит, когда поздравляют ее или когда поздравляет она, был однозначен.
Мне нравится, когда поздравляю я, потому что каждый из наших работников, актеры там или уборщицы, они на самом деле, как дети, волнуются, сидя в кресле, что им споют. Потому что бывает иногда завуалированная какая-то небольшая шпилька, и все боятся. Поэтому я люблю поздравлять сама, потому что я люблю петь, и люблю поздравлять и быть на сцене. И вот когда меня поздравляют те редкие минуты, я даже крещу, чтобы я... Но в прошлый раз было чудное поздравление Никитенко, он пел мне Непиталаму «Пою тебе, о, дочь Мельпомены». Это было сплошное, как это называется, панигирик. Вот это я люблю. Я люблю только комплименты, больше ничего.
Так правильно, неужели актера надо ругать?
Ругать не надо.
Актера надо хвалить.
Хвалить всегда,
чтобы он не сделал.
Дни последних донца. Хвалите никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце.
Светлана Алексеевна Карпинская сыграла чудесные роли в лучших постановках акимовской эпохи. А сегодня зрители могут увидеть ее в спектаклях «Не все коту масленица» по пьесе Александра Островского в роли Дарьи Федосеевны Кругловой, «Как важно быть серьезным» по пьесе Оскара Уайльда в роли «Леди Брекнер» и в спектакле «Ретро» по пьесе Александра Галина в роли Розы Александровны Писачинской.
Меня вот с этим, ужас, с этим Николаем Михайловичем хотят сосватать. Это просто ужас как. Мне бы раньше, конечно, это даже в голову не пришло. Ой, но мы жили вдвоем с сестрой. Она умерла. Да. Я теперь совсем одна. Это ужасно. А главное, она умерла как-то, знаете, ужасно. Она просто спать легла. Заснула. Ужас. И не проснулась. Да. А теперь я боюсь спать. Вот каждая ночь — это кошмар. Каждая ночь для меня — это мука. Мне кажется, я тоже так вот. Ой, умру во сне. Надо же похоронить будет, понимаете? Денег совсем нету. Совсем вообще никаких. Это кошмар. И я продала кресло. И потому познакомилась с Леонидом Ивановичем. Понимаете, а вот если рядом будет, ну просто вот какой-то человек, ну просто, вот просто, просто хороший человек, то не так страшно, правильно? Все правильно, ну конечно. Чем отдельно сидит? Чем не выходит-то? Вот там, наверное, гримирует под молодого.
Эта пьеса, при всей, может быть, ее какой-то там, грубо говоря, душевности, она очень устарела. И только усилиями господ артистов сделали зрелище, которое, вы совершенно правы, нравится очень многим. Потому что для чего люди приходят в театр? Они приходят для того, чтобы видеть живого человека, который по-живому плачет, слезы в него текут, и который говорит вещи, понятные тому, кто сидит в кресле, который как бы стреляет той самой тонкой иглой прямо ему в сердце или в мозг, во всяком случае, для размышления. Это тот спектакль, где я пытаюсь вот стрельнуть. И даже приходят мужчины, это у меня первый раз в моей жизни, которые говорят: «Светочка, а я плакал, мне вас так жаль». Я говорю: «Как это прекрасно, плачьте, плачьте». Потому что именно этого я и добивалась. И также смеются. И вот при всем несовершенстве этой пьесы, она очень многослойная, многословная. Я, например, в своей роли столько выбросила. И более того, из этих текстов сделала то, что свойственно очень хорошим пьесам, особенно классическим, когда делаешь репризу, положим. Когда сказать только так можно, а не иначе. Ну, тут, конечно, работают мастера, которые умеют сделать из чего-то конфету. Вот из этой пьесы господа артисты сделали такое. Меня вот на самом деле это поразило. Я понимаю, приходят люди старшего поколения и среднего. А тут стоят девушки. И, по-моему, два мальчика, дети, я уже теперь называю их дети. Они говорят: «Мы из театрального института, мы смотрим это четвертый раз».
Ну, потому что это большая редкость прийти на спектакль, где можно и плакать, и смеяться.
Это потрясающе. Я была просто поражена. Я очень люблю цветы. И вообще... Я тщеславна, я люблю, когда дарят цветы.
Да, артисту надо дарить цветы.
Я обожаю цветы. Но когда незнакомый человек подходит к тебе из зала, он пришел, чтобы на тебя посмотреть и подарить тебе этот один, или как, вот это меня поражает. И я думаю: боже, сколько доброты у этих людей.
В спектакле «Ретро» Светлана Алексеевна Карпинская играет вместе со своими замечательными коллегами-акимовцами Верой Александровной Карповой и Борисом Александровичем Улитиным.
Да, у меня есть гитара. И я люблю иногда вот себя аккомпанировать. Я в молодости довольно неплохо пела. Угу. Я аккомпанировала все на гитаре. Ну, там романсы, понимаете? Ну, например. Да. Пусть это даль туманная, пусть это глубь бездонная, сегодня нитью тонкою связала нас сама. Твои глаза зеленые, слова твои обманные, и эти речи странные свели меня с ума.
Ва.
Спасибо большое. Ну, я это пою, потом другое. А вот как раз этот водопроводчик, он почему-то не может. Он подходит к двери и нарочно стучит в таз. Он...
Понимаю.
Я поворот. Все, спокойно. Знаете, Николай Михайлович, надо вот, я считаю, как-то вот к нему поехать. Я знаю, его надо припугнуть. И мне сказали, вот Леонид Иванович сказал, что вот вы справитесь.
Вы меня извините.
А что?
Только они мне сейчас билет привезут.
Какой билет?
Ну, какой-какой? На поезд.
А,
угу.
Так вы уезжаете?
Уезжаю.
А куда?
Ну, куда? В деревню.
Ага. И надолго?
Надолго.
Надолго, да. Мужчины, я знаю, они всегда куда-то уезжают. Но чаще всего они возвращаются.
Что вы? Куда? Сюда? Да ни за что.
Вам тяжело сюда, да? Николай Михайлович, нет. Вот что скажу. Вы можете вернуться ко мне. Нет, просто так. У меня комната большая. Понимаете, там просто есть место для второго человека, и все. Ага. Пожалуйста. Ага.
Спасибо вам.
Пожалуйста.
Только знаете ли, у меня там дом, деревня. Ага. Сестры. Да.
Николай Михайлович.
Да.
Послушайте. А вы не возьмете меня к себе?
Тихо. Что?
Посмейте меня.
Что?
Пожалуйста.
Тихо.
Я когда читаю свою роль, я сразу представляю, что это должно быть. Если это Роза Александровна в орбиту своих там парадоксов, своих слез, своих смешных эскапад, если она не закручивает все действо, потому что это единственный способ, чтобы примирить несчастье этих героев с современным временем и с надеждой. Понимаешь, какая штука? Раньше были чудные актеры, которых я любила, МХАТовские особенно. Или актеры гениальные из театра комедии. Сейчас таких нет актеров. Сейчас по телевидению кажется, что вся Россия сплошные актеры. Это какой-то ужас.
Тем не менее, вы сегодня снова играете этот спектакль. И как бы не было досадно, что спектакль идет редко. Все равно это праздник.
Конечно, для актеров, ну, это праздник, вы правы. Более того, для большинства актеров это ответственность. Тебя смотрит содружество зрителей, да? Я, например, страдаю часто от того, что что-то тут не сделала, надо было бы получше. И все время начинаешь себя вот так, не то что накручивать, а...
Идет какая-то работа внутренняя.
Особенно она идет потом, когда сыграешь.
Потом.
Да, она все время идет.
Кто бы мог подумать, что в лице любимой зрителями очаровательной сказочной принцессы, умопомрачительной итальянской авантюристки, озорной польской пани, расторопной свахи, грозной английской леди, мудрой русской вдовушки и так далее, мы потеряли потенциальную учительницу, прекрасного педагога-лингвиста. Но взамен мы приобрели актрису уникального дарования Светлану Карпинскую, в которой до сих пор живет юная девушка без адреса, но, несомненно, с сильным характером. Предлагаю вашему вниманию запись нашей беседы со Светланой Алексеевной, которая была сделана еще в то время, когда ее внук учился в школе.
Где-то, может быть, лет с 8-7 я мечтала о театре. Несмотря на то, что я была такая кругленькая, немножко очки носила такая, вся толстенькая немножко. Я же родилась в Ленинграде, а Ленинград – это город балета. Мы ходили в Мариинск, иногда нам повезло. Тогда ведь не было телевидения. Продавались вот эти открытки с балеринами, и Улановой, и Дудинской, и всё. И мы делали маленькие спектакли. Чаще всего танцевали именно Бахчисарайский фонтан, где я была то Марией, то чаще всего Заремой. Потом мы делали спектакли. Мы играли Золушку, где я переиграла все. И саму Золушку, и волшебницу.
То и есть... мачеху и ее дочерей.
И мачеху, и дочерей, и все что. То есть это были игры. Это же были игры в коммунальных квартирах. Мало было развлечений. Были фильмы, которые доставляли, ну, во всяком случае, мне счастье. Вот именно счастье. Вчера мы шли с моим внуком по этой 6-й линии Васильевского. Я родилась на Васильевском, очень люблю Васильевский. Я говорю: Алёша, смотри, здесь же был кинотеатр «Форум». Он говорит: что такое «Форум»? Какие фильмы ты там смотрела? Сказал он мне. Я говорю: Алёша, я там видела самые лучшие фильмы, которые до сих пор так и считаю, что они лучшие в моей жизни. Там же я смотрела все фильмы с Эролом Флином, все «Королевские пираты», ну, вы не знаете, все взятые в качестве трофея. С Франческой Галь, Петер, вот эти. Там я смотрела свою любимую Грету Гарбо. Мне даже внук дразнит. Он говорит: Грета Гарбо. Потом я там смотрела «Мост Ватерлоо» и так далее. И этот был «Форум». То есть я воспитана на фильмах очень высокого класса.
Родители поощряли ваши домашние спектакли?
Они не интересовались, потому что они очень много работали. А Они были оба педагоги-историки. Папа еще играл в шахматы часто. Вот он там до позднего вечера. Мама говорит, ну где наш отец? Ну, видно, у него шахматный турнир. Он был очень добрый, мягкий и очень веселый человек. Они не занимались, так сказать, направлением моим, моей профессии. Отец говорил, боже мой, что ты делаешь эти уроки? Иди получше покатайся на коньках.
А может, он правильно говорил?
Я думаю, что правильно. Но коньков у меня не было. Я брала их, приятельница добрая была, эти коньки были, хоккейки, они мне были велики, все. Были другие совсем времена. Да, и поэтому я очень много читала. Не как теперешние наши дети, ну, у них другие увлечения.
Без разбора или все-таки родители подбирали?
Никто ничего не подбирал, но я помню прекрасно, что я всегда любила Пушкина, и у меня не было собрания во время блокады, нашу всю библиотеку сожгли, потому что надо было, чтобы было тепло. Все сожгли книги. Мы приехали уже в ту комнату, где не было библиотеки. Я всегда мечтала иметь собрание Пушкина. И когда я была на даче, и отец приехал и сказал, что он мне его купил, я убежала с дачи. Я это прекрасно помню. То есть у меня было всегда стремление к русской, и не только русской, классической литературе. Поэтому Тургенев, я такая тургеневская барышня, все прочла Тургенев, великого Гоголя и Пушкина, до сих пор эти книги стоят. Вот с надписью отцовским. То есть я была воспитана на настоящей классической литературе. Более того, тогда были керосинки, была коммунальная квартира, а отец и мать на работе, они очень много работали. И я в тот момент увлекалась Гюго. И собор Парижской Богоматери, 93-й год и так далее. И я помню, я поставлю картошку на керосинку. Зачитаюсь, приду, все горит, и хлопья черного дыма. Как только мы не сгорели. Ну, в общем, вот такое увлечение было литературой. Но так как я не казалась себе красивой и не очень нравилась себе, ну, по сравнению с Гретой Гарбо, ну, я смотрела витрины магазин и думала, боже, как же я не похожа на Грету Гарбо. И поэтому я была очень стеснительна. Поэтому я никому и никогда не говорила, что я хочу быть актрисой. Я только была в этом абсолютно убеждена. Вот там где-то в глубине. Когда пришло время поступить в институт, то ни папа, ни мама не толкали меня ни на что. Я сказала, знаете, я пойду на филфак, поскольку я книгочейка была. Все думали, что я буду журналистом. Я хотела быть журналистом. Да. И я пошла на филфак и сдала экзамены очень хорошо. Но мне было 16 лет. Я окончила школу очень рано. И у меня первое, что спросили, есть ли у вас какие-то печатные работы. У меня никаких не было печатных работ. Мне пришлось пойти на филфак на русскую литературу. Это было довольно интересно, но иногда и скучно, хотя там изучала латынь, старославянский, я люблю языки. Вот тут-то, на первом курсе, кому я сказала, что я пойду поступать в драматическую студию, это своему отцу. Он так что-то вечно читал, что-то какие-то планы составлял. Посмотрел на меня и говорит, да, ну давай, давай. Он мягкий был, и мама. Они меня никогда ни на что не наставляли. Я была абсолютно свободна. И я решила, что мне надо бы пойти где-то поближе, во дворец Кирова. У меня приятельница такая была, школьная моя подружка. И мы пошли в этот дворец Кирова. И принимали там Лев Владимирович Шосток и Оскар Яковлевич Ремез. Чудные педагоги, царство небесное, они были очень хорошие. Добрый, талантливый.
Я помню Льва Владимировича, он до старости был красавцем.
Красавец,
с черными глазами, покоритель женских сердец.
Абсолютно красиво, я люблю красивых мужчин. А Оскар Яковлевич был такой, голубые глаза. Вот они сидели в приемной комиссии. Я читала «Люблю тебя, Петра, творение». И когда я стала читать басню, Лев Владимирович сказал, что вы сказали? Он думал, что я с ним обращаюсь. А я читала басню Михалкова. Красиво ты живешь?
Любезная.
Любезная. Мышь что-то так. Ну, неважно, это было так давно. А потом всех из этой красивой аудитории попросили выйти и сказали, а вот Карпинская, зайдите, пожалуйста. И сидит улыбающийся Ремез и не менее улыбающийся красавец Шосток. И Шосток, а он такой был очень человек непосредственный, он сказал, вы знаете, что вы очень талантливый? Я просто сказала, нет. Но он добротой и искренностью так меня поддержал. Вот я это запомнила на всю жизнь. У них там был сделан спектакль под дубинские частушки. Он был сделан уже. Я там не играла. И Рапопорт Герберт Морич должен был снимать его на Ленфильме. Но он меня попробовал сразу же на две главные роли. В одну главную меня взяли. Я играла сразу же. Я снялась в этом фильме по «Дунайских частушках», а потом меня позвали к Рязанову, как раз «Девушка без адреса», сниматься. А потом я поступила на второй курс театрального института после фильма «Девушка без адреса». Но я не хотела бросать университет. Я поступила на второй курс театрального, и в это время перевелась на вечерний университет, и некоторое время посещала лекции вечерние, издавала. И некоторые предметы в театральном институте мне засчитывали, например, зарубежную литературу, русскую литературу, язык. Но когда на четвертый курс я перешла в университет, там была эта практика в школах. Вот это я не потянула. Это надо было вести уроки, планы. И я бросила университет.
Ну, тут уже пришлось выбирать, наверное.
Да. Зон Борис Вольфович, мой педагог, у меня же был чудный педагог.
О зоне легенды ходят.
Так это он меня взял на второй курс, представляете, сразу. Шосток меня привел, он так посмотрел на меня, он, видно, фильм видел. И сказал, ну что, Джульетту хотите играть? Да. Сразу же, ничего не сдавал, никаких предметов. Но только посмотрим, как вас примет курс, он сказал. Он очень ценил свой курс. Там были талантливые люди.
А курс-то его просто боготворил.
Да. Он был так добр, так интеллигентен, так видел много в своей жизни прекрасных актеров и актрис. Но у него была смешная поговорка. Он всегда говорил, я досмотрю этот срам до конца. Но мне-то он опять помог, как Шостак. Он однажды мне сказал, Карпиночка, вас ничему не надо учить. Вы интуит с душой мимозовой.
Потрясающе.
Представляете, вот я запомнила это.
К тому времени, может быть, у вас уже исчезли какие-то комплексы по поводу собственной внешности. И я думаю, вы имели успех и у мужской половины уже.
Да я тут же сразу замуж вышла за однокурсника. Ну, глупости это я наделала достаточно много. Мне всегда очень нравился театр. Я женщина романтическая, что ли. Могу много себе вообразить. Я фантазерка немножко.
Могли навообразить себе прекрасного принца, за которого выходили замуж?
Нет, это было, пожалуй, не так. Но он как бы меня завоевал, потому я вышла замуж. Он был интеллектуал, он человек был порядочный в высшей степени. Он был постарше и, может быть, умнее меня, формировал мои взгляды на искусство, на политику, на жизнь. Он был человек вполне достойный. Даже очень. Но ему не везло. Меня брали везде, а его не брали. Я как мужняя жена везде ездила за ним. Но я потом с ним развелась. Это очень серьезная тема. Вы знаете, если везет жене, актрисе, и не везет мужу, актеру, во всяком случае, было так у меня, то мужчины в этом смысле перестают быть сильным полом. Они завидуют. Они не желают добра. Мне так попадалось, во всяком случае.
Они становятся соперниками.
Абсолютно. Ну, вот я читала о своей любимой Вивьен Ли. Она уже была замужем за замечательным Лоренсом Оливье. И она уже два раза имела статуэтки Оскара. И когда я прочла, что когда приходили гости, а он еще Оскара не имел, и эти самые статуэтки она в тумбочку обязательно запирала. Понимаете? Меня во многих интервью спрашивают, но это правда, я сама задумывалась. После успеха «Девушки без адреса», но это просто фантастика. Если мне сейчас уже столько лет, они меня узнают на улице, эти мои любимые зрители. Это что-то невероятное.
Так неприлично же так не меняться.
Иногда по голосу, я не знаю. Вот я им такой, дайте мне, пожалуйста, там хлеб. Ой, говорит, это «Девушка без адреса». А я такая в каком-то капюшоне, страшенно стою. Ува, говорит, по голосу. И вообще мало изменилось. Мне это очень приятно. Иногда я бегу, не хочу этого разговора, потому что актерам платят мало, и хотелось бы ходить в норковом манто. А тут далеко не норковое манто.
Тогда бы вам не пришлось ходить в булочную. Вы бы в норковом манто на Мерседесе.
Ну, со своим шофером.
И никто бы не кричал, ой, это «Девушка без адреса».
Ой, вот недавно опять передавали «Девушка без адреса». Я говорю, не перекормили бы. Ну, хорошо, внуки смотрят. Дай бог, чтобы мы были здоровы, постучим по дереву, пусть наши правнуки смотрят.
Но ваш внук-то, наверное, не читает так в запой Пушкина?
Или нет,
все-таки вы ему что-то привили?
Я прививаю ему каждый день. Каждый. Но так как они сейчас изучают по литературе и Гоголя, который для них сложен, со всеми оборотами, старинными словами и так далее, и Пушкина, то я, получая сама наслаждение, уже вечером читаю ему из Гоголя, из Пушкина. Вот читали Платонова, я сама то привелась, думаю, нет, с Платоновым невозможно, очень тяжело. «Левшу» мы прочитали несколько раз. Это же гениально. Тем более мне это самой доставляет удовольствие. И он слушает.
Но вы же играете.
Ну, я играю, конечно.
Он рисует себе эти образы объемнее, наверное.
Конечно. Более того, нужна ассоциация. Вот ты был на юге, ты помнишь это небо, полное вот звезд, вот так же там, в Малороссии. Сразу глаза у него становятся большими, ресницы такие. интернет, естественно, там компьютеры. Пошла вместе с ним смотреть «Властелин кольца», «Гарри Поттеров» и все, я хочу понять. Но я хотела показать, какие бывают артисты мирового кино, положим. Какие у них лица, как они говорят, как они раскованы. Надо же прививать им хороший вкус, так я считаю.
Вы вот столько внимания уделяете внуку, и своему ребенку вы уделяли столько же внимания. Между мамой и бабушкой все-таки есть разница.
Да не знаю, но тогда, конечно, я была молодая, гастроли были. И Катенька, моя дочь, часто была с моей мамой, с моим папой. Отец моей Кати – известный актер Геннадий Иванович Воропаев. Это красавец, такой талантливый человек. Вот, к сожалению, его нет, он умер.
Последнее интервью, которое у него брала, было о Высоцком, о том, как они в вертикали снимались.
Но она очень много по характеру от него взяла. И самое интересное, они родились в один день, 27 мая. Ну, мы с ним жили плохо, то сходились, то расходились.
А познакомились здесь, в комедии уже, да?
Да, в комедии. Я же здесь играла при Акимове Николае Павловиче очень много хороших ролей. Геннадий Иванович играл ученого в «Тени», а я играла принцессу. Моя дочка уже в 3 и в 5 месяцев уже ездила со мной на гастроли. Мы были в Москве, и Николай Павлович, вот я играла принцессу, в тени играла «Цилиндр» Эдуарда де Филиппо, прелестный у нас был спектакль. Они взяли маму мою и Катеньку мою маленькую, дали нам большущий номер в Пекине, и там вот и коляска, и всякие пеленки, я кормила дочь, напротив ходила играть спектакли в сатиру. Это было чудное время, потому что стояли люди, спрашивали билеты на наш театр. И также в Ригу мы с ней ездили. Но тогда было много гастролей. Такое было время шумное, счастливое для театра, я бы так сказала. И вот так до года я ее кормила. Это было довольно сложно. И я заболела даже, потому что там нужно было в цилиндре раздеваться, извините. Это один из тех спектаклей, когда героиня на балконе делает вид, что она раздевается. Она в такой черной рубашечке делает вид, что она моется. А внизу шли, они видели, какая-то очаровательная девушка раздевается. Она их заманивала. А в это время ее муж лежал там, как будто он мертвец. Они вместе работали так. И когда очередной кавалер, которого она якобы заманивала, давал ей деньги, она вот сюда клала их, заливчик. После этого начинала рыдать и кричать: «О, ужас!» Она отдирала занавеску, и там лежал мертвец. И этот человек убегал, оставив ей деньги.
Итальянские страсти.
Ну, страсти, страсти.
Клочки.
В клочки. А я кормила, я даже простудилась тогда.
В театре бывает так, что актеры, актрисы, они женятся, но, может быть, это какой-то самообман, потому что если они вместе играют какую-то роль, они настолько вживаются в образы, настолько вкладываются, что за время работы на сценической площадке они просто влюбляются в друг друга. А потом, когда спектакль заканчивается, должна бы и любовь закончиться.
Наверное, так это бывало. Вот сейчас вы сказали, наверное, с первым моим браком что-то такое было, потому что мы играли «Офицер флота», такая была пьеса Крона. Он играл героя, я героиню. Ну, я отношусь к театру достаточно профессионально и с малых лет. Меня, по-моему, это не касалось. Влюблённости, которая перерастает. Я, по-моему, очень трезво мыслю в этом смысле.
То есть с Геннадием Воропаевым было не так?
Нет, я совсем не так. Нас познакомили, я помню. Лёва Лемки, такой царство небесное, был смешной у нас актёр. Он сказал: «А вот это наш Геннадий Иванович». Геннадий Иванович красоты неописанной встал и подал мне руку. И я взяла руку и подумала: боже, какой красавец, вот бы за него замуж выйти. Но в ту же самую секунду я подумала: ой, нет, лучше не надо.
Две мысли, одна за другой.
Одна за другой, и они осуществились. Молоденьким женщинам я советую. Вот то, что я очень сильно хотела и не сомневалась в том, что это будет, оно так и было. Не надо сомневаться, и не надо в ту же секунду свое решение переменять. Поэтому у нас с ним и такая жизнь была. То жили, то чемоданы собирали, разбирали, то ссорились, то мирились. Это что-то безумное. А может быть, все от того, что я так подумала. А потом Геннадий Иванович, ну, во-первых, поклонение тут сотен тысяч женщин из-за своей красоты. Он добрый был человек такой. Имел колоссальный успех в театре. Дон Жуана он, во-первых, играл. Он играл главные роли только. Он был любимый актер Николая Павловича Акимова.
Катюша буквально с вашим молоком впитала и сценическое пространство. Получилось так.
Да, но она не стала актрисой. И не хотела, хотя она красива, похожа на Геннадия Ивановича. Я иногда думаю, может, от того, что я часто ее бросала на маму и папу, были гастроли, я много очень работала. Может быть, ей потому не захотелось быть актрисой. Она более музыкальна, чем я. Она играет хорошо. Я ведь не играю на фортепиано, я закончила музыкальную школу. И вот когда мы с ней поем, когда у нее есть настроение, есть время, есть там гости, мы поем, на два голоса голоса похожие сливаются, получается очень красиво.
Светлана Алексеевна, да. Вы производите впечатление счастливого человека, счастливой женщины, вполне успешной и состоявшейся.
Что я вам скажу? В какой-то момент, я это даже помню, когда мне было 30 лет, я шла по Петроградской, было так красиво, холодное, прекрасное, мое любимое осеннее время, желтые деревья, клёны там. Я подумала, боже, какое прекрасное время, 30 лет, и я сама себе хозяйка. Я почему-то помню этот рубеж, когда я почувствовала вот такую настоящую радость жизни. Во-первых, у меня дочка уже была, наверное, поэтому. А состоявшись, я не знаю. Может быть, я всегда и дочери своей говорила, или Алёше своему сейчас говорю, надо выбрать профессию, надо выбрать дело, которое ты любишь. Вот любишь. Это будет больше половины твоего счастья в жизни. Потому что можно найти хорошего мужа, повезет. Это вот свыше происходит, свыше. Браки совершаются на небесах, это совершенно точно. А можно этого и не получить. Но счастливой надо быть. И если тебе твой труд, любой труд, доставляет радость, то человек состоялся. А уж мужчины-то это касается вообще на все 200%. Это первое. Теперь что? Наверное, этот постулат христианский, конечно. Если ты любишь своих, вот дочь, внука, мужа, мать, отца, если ты им хочешь доставить радость, ну, любую радость, работать даже на них, варить, убирать или, я не знаю, ждать. Ты от этого счастлив. Но это моя такая природа. Есть женщины эгоистичные, наверное, они есть, которые ходят в фитнес-клубы и занимаются собой. Я не отношусь к этому. Мне кажется, что если я приберу квартиру, то это будет замечательный спортивный момент в моей жизни. Я соединю здесь все, положим. Да? В этом смысле я тоже счастлива. Теперь, что касается мужчин, которые были в моей жизни. Наверное, я наделала много ошибок, и в чем-то и я была не права. У меня ведь очень неважный характер. Бываю взрывчатой, очень гневливой на время. Это грех большой. Я впадаю в ярость. Мне кажется, что это праведный гнев. Но так себя нельзя вести, да? С семейной жизнью у меня совсем несчастливая история. Я женщина очень одинокая, я бы так сказала. Но, может быть, я вот иногда думаю об этом, может быть, это внутреннее желание одиночества. Вот какая штука-то. Я не люблю, когда мне мешают. Не люблю. Вот как-то я подумала, какой бы брак был для меня оптимален.
Какой?
Во-первых, надо иметь большой-большой особняк, чтобы он был на своей половине, а на своей. Чтобы он занимался своими делами, мужскими, замечательными, какими угодно. Я бы его ужасно уважала.
Да вы не в том веке родились.
Не в том, не в том. А я бы занималась своим театром, может быть, своими внуками, детьми и так далее, своими книжками, приятельницами.
Вечером граф бы заходил на вашу половину.
Да.
Графиня.
Салон бы я, может быть, какой-то. Ну, что-то эдакое. Или, может быть, единомышленник, действительно, которого я уважала, именно уважала бы за его талант, за его труд, и который бы понимал и мое предназначение, без всяких завистей. Мне встречались такие люди, мужчины. Они были мои поклонники, ну, влюбленные в меня, наверное, так? Они ценили мой труд, я это чувствовала.
Но дело в том, что такая целеустремленность в женщине, такая истовость, такая любовь к своей профессии, действительно не у каждого мужчины найдет понимание, потому что их природа веками делала другими, и у них все-таки живет, может быть, даже подспудное какое-то убеждение в том, каково все-таки предназначение женщины в этом мире.
Ну, знаете, мне кажется, ну, все говорят так, что я неплохая мать и замечательная бабушка.
Да кто бы сомневался.
Потом я кое-что умею готовить. Может быть, не великие вещи, но я умею печь пироги замечательные. Так что бы этому мужчине бы не есть эти пироги? Иногда. Если мне встречается мужчина, который не делает подлостей, не завидует, не изменяет, не пьет, который добр, умен и понимает мой труд, вот я тысячу раз это повторила, мне кажется, это такое счастье, это бывает так редко. Вот у нас такое время в России. Не хочется делать из этого какие-то глобальные выводы, но я вижу вокруг столько несчастливых женщин разных возрастов, которые несчастливы со своими мужчинами. И счастливых примеров очень немного. Я так счастлива за своих приятельниц, правда. Их так мало рядом со мной. Счастливых, что иногда, наверное, это нехорошо. Наверное, вот идет, грядет этот какой-то феминизм и желание быть одной. Но вот со мной такое случилось. Это, наверное, нехорошо. Поэтому я не могу быть, так сказать, оракулом для всех. Я рассказываю просто про себя.
Наша встреча с народной артисткой России, актрисой Петербургского театра комедии имени Акимова Светланой Алексеевной Карпинской подошла к концу. На этом мы, звукорежиссер Ирина Ванина и журналист Тамара Филиппова, завершаем первую часть программы «Ветер в окно». После литературных чтений и выпуска новостей мы встретимся вновь во время радиоигры «Умники-разумники».
Литературное чтение на Радио России.
Сергей Носов. Тайная жизнь петербургских памятников. Часть четвертая. Дважды рожденный. Быть переплавленным, разбитым на куски, уничтоженным – удел многих памятников. Бывает и мягкий вариант репрессий, изоляция в виде заключения, скажем, в какой-нибудь сарай или гараж до лучших времен, с последующей реабилитацией и возвращением на место. Судьба этого необычна. Открытая миру жизнь на свободе, в той мере, конечно, жизнь на свободе, в какой способны знать ее памятники, внезапный убийственный приговор, заключение по частям в деревянные ящики и, наконец, после 14-летней суровой изоляции освобождение, но до странности условное, практически под домашний арест. А можно к этому случаю применить и другую метафору, медицинскую, долгая жизнь. Внезапная клиническая смерть, длившаяся 14 лет, возвращение к жизни, реабилитация, санаторий закрытого типа. Вторая метафора больше подходит. Как-никак речь идет о памятнике врачу. 1859 год в Петербурге ознаменовался двумя торжествами. Один за другим были открыты сразу два памятника. Один императору, это в июне, другой баронету, действительному тайному советнику в декабре. Императора звали, понятно, Николай, это всем известно. А вот о баронетте Я. В. Вилье сегодня знают немногие, что на первый взгляд кажется странным. В самом деле, не на каждом шагу тогда памятники устанавливали. Открытие памятника было событием чрезвычайным и говорило само за себя. Всех на то время увековеченных в бронзе можно перечислить по пальцам. Два царя, три полководца, дедушка Крылов и вот, наконец, Вилье, в данном ряду последний. Памятники этого первого ряда, все, кроме памятника Вилье, знамениты сами по себе и не менее, чем люди, которых они прославляют. Только вот памятник Вилье, наоборот, практически неизвестен. Большинство петербуржцев даже не догадывается об его существовании. А все дело в том, что нельзя простым горожанам увидеть памятник. Утаен он от внимания посторонних, почти засекречен. Ныне он находится в парке военно-медицинской академии. Попасть туда можно только через контрольно-пропускные пункты, охраняемые солдатами, то есть нельзя. Если вы, конечно, не примените военную хитрость, впрочем, чреватую последствиями. Уроженец Шотландии, сын пастыря Джеймс Вилье, а по-нашему Яков Васильевич Вилье, поступил при Екатерине на русскую службу полковым лекарем. При Павле он уже был лейб-хирургом, а при Александре ведал всей медицинской частью империи. Он был главным медико-хирургическим инспектором. Возглавлял военно-медицинский департамент военного министерства, был президентом медико-хирургической академии. Он проводил реформы по военному ведомству. Он основал до сих пор издающийся военно-медицинский журнал. Более 50 лет он отдал медицинской службе России. У него была репутация гениального врача-администратора. Кроме того, он был автором многих трудов, главный из которых – капитальная полевая фармакопея. У царя Александра, которого Вилья сопровождал во всех военных походах, были основанием гордиться. Неспроста же союзные монархи на военном смотре под Парижем благодарили русского царя за помощь, оказанную Вилье раненым союзникам. В свое время Александр I самолично придумал ему герб, весьма замысловатый, с кровавой рукой. А во время посещения Англии испросил у принца-регента для Вилье, как английского подданного, потомственное дворянство с титулом «сэр» и звание баронета. Вилья завещал свои огромные сбережения, почти 1,5 миллиона рублей, на развитие медицины в России, в основном на устройство клиники при медико-хирургической академии. Ей дадут имя баронета Вилья. Не желая никого вводить в расходы, о памятнике себе позаботился сам, наказал в завещании установить оной. А также отдельно фонтан, посвященный богине здоровья Гигиее. Скульптор Д. И. Йенсен и архитектор Штекеншнейдер нашли и тому, и другому зримые образы. 9 декабря, в день 69-й годовщины поступления Вилья на русскую медицинскую службу, памятник торжественно был открыт. Ординарный профессор Чистович, произнесший тогда пространную речь, написал о том торжестве целую книгу. Вилья, обладавший богатырским здоровьем и, по слухам, никогда не болевший, тихо покинул этот мир, едва не дотянув до 90. Тот же срок на одном месте у парадного фасада Академии счастливо отстоял памятник. Академия за это время сменила название и снискала еще большую славу. Ни при царе, ни при советах памятник, казалось, никому не мешал. Возвышался бы он до сих пор у парадного входа, доступный взором публики, если бы не случилось однажды уж совсем непредвиденное – борьба с космополитами. Памятник ее не перенес. Интересно сравнивать сказанное о Вилье в 1859 году с тем, что писала в 1948 «Ленинградская правда». Например, на открытии монумента профессор Чистович горячо говорил, он весьма скоро и с искренней, вполне патриотической радостью увидел плоды своей душевной мысли создать в России русскую медицинскую академию. Действительно, едва ли прошло 15 лет со времени вступления его в управление академией, как между членами конференции ЕЯ не было уже ни одного иностранца. А вот «Ленинградская правда», 1948. Яркий оруженосец внешней политики Великобритании, направленный против русского народа, всю жизнь преследовавший русских врачей, Вилья тормозил развитие нашей национальной медицины. В этой статье, смачно названный «Против раболепия перед иностранщиной в истории русской медицины», Яков Васильевич обвинялся во всех смертных грехах. Был, дескать, он и плагиатором, и обскурантистом, и вредителем, и, конечно же, английским шпионом. Проблема репутации ленинградского врача обсуждалась на совещании, организованном руководителем военно-медицинского музея. Подробностей не знаю, но известно, что к чести военных медиков и историков, выступавшие в большинстве своем, опровергали обвинения, напечатанные в «Ленинградской правде». Хочется думать, что именно поэтому памятник был не уничтожен, а всего лишь изъят. Разъят, упакован, убран. Перед фасадом Академии ему, по-видимому, уже никогда не быть. Сюда с 1996 года с Большого Самсоньевского проспекта переместился фонтан Гигиея, тот самый, созданный на деньги Вилья. Многолетняя несвобода или как посмотреть клиническая смерть памятника, закончилась в конце хрущевской оттепели в 1964 году. Как тому и положено быть. Реабилитацией. В обоих причем смыслах, юридическом и медицинском. Памятник вновь был собран и теперь уже перенесен во внутренний парк Академии. Общение с посторонними ему запрещено, мягче сказать, противопоказано. Парк почти безлюдный. Если кто и пройдет стороной, считай свой. Всяко по военно-медицинскому ведомству. Под сенью деревьев на высоченном постаменте Якову Васильевичу предписано отдыхать. Но какой ждут отдых, когда у тебя в одной руке карандаш, а в другой свиток? Сам, Яков Васильевич, надо заметить, сидит на уступе скалы, облачен в парадную военно-медицинскую форму, полную с орденами, со шпагой. У ног его книга. Книга настолько толстая, что твердо стоит обрезом вниз. Это та самая фармакопея. И, судя по толщине, четвертое издание, 1848 год, 800-страничное, на латинском языке, между прочим. Герб, хоть и бронзовый, сохранился почти целиком, а вот два других барельефа закономерно исчезли. Увы, изображение конференции Академии под председательством Вилле по назначению его президентом уже никто не увидит из смертных, равно как и эпизода войны с Бонапартом, когда легендарный врач, подающий пособие раненым на поле брани, изображен вместе с питомцами сей академии. Это цитата Чистович. Тихо тут, отходить не хочется. Хочется рассматривать гранитных кариатид в образе богини здоровья, на гербе найти кровавую руку, сосчитать ордена. Высота пьедестала все-таки не лишена известного смысла. Там ему наверху, конечно, спокойней. Тому не достать. Июль, 2007 год. П.С. Август, 2009. Однако ж нет, история продолжается. Завтра эта книга уйдет в типографию вторым изданием, а тут такие события. Объявлено о находке плиты с одним из утраченных горельефов. В новостях сообщили, что двое истинных петербуржцев, предприниматель и реставратор, перекупили ее у какого-то подозрительного субъекта возле пункта скупки цветных металлов и даже своими силами отреставрировали. Теперь говорят о возможности переноса памятника на прежнее место. Ну уж это, думаю, вряд ли. Впрочем, ничему не удивлюсь. Поживем, увидим. Из книги Сергея Носова «Тайная жизнь петербургских памятников». Читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.